Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Представляем гостя. В ближайший час вместе с нами и с вами эту часть светлого вечера проведет протоиерей Андрей Лоргус, психолог, антрополог, директор Института христианской психологии.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, вот мы хотели сегодня поговорить о достаточно часто слышимых и повторяемых нами цитатах из Священного Писания. Но первая цитата из второго послания Коринфянам апостола Павла «Сила Божия в немощи совершается». И вторая тоже очень часто употребимая цитата – это «Если кто хочет идти за мною, отвержись себе, возьми крест свой и следуй за мной». Согласитесь, что это как-то предполагает два разнонаправленных вектора. То есть как это можно сочетать в пределах одной личности, и насколько важно разобраться, что же от нас, собственно, требует Писание. Быть немощным или быть сильным, потому что, чтобы отвергнуться себя и взять крест Христов и идти за Ним, нужно самому принять это решение, без посторонней помощи его реализовать. То есть нужно быть сильной личностью. Но если сила Божья в немощи совершается, то тогда совершенно все непонятно.
Мне тоже не все понятно, когда эти цитаты и другие воспринимаются как некоторые стереотипы поведения или как некоторые программки поведения, и без учета контекста внутреннего состояния и всего прочего, вот так просто предлагается их реализовать в жизни. Это невозможно. Так, ну это что-то такое, такая уж схоластика, в жизни ее нету. Жизнь совершенно по-другому устроена. И когда человеку предстоит принимать решение, он не может руководствоваться этими словами Писания, просто взять и их исполнить, потому что непонятно, а как это исполнить в данной конкретной ситуации мне вот при таких условиях и прочее. Поэтому я предлагаю сразу как-то уйти вот от попытки интерпретировать цитаты и из них извлечь некоторую жизнеспособную такую вот суть, чтобы это было как бы содержанием. Я предлагаю, наоборот, идти от человека.
Ну, если идти от человека, насколько я знаю, я могу ошибаться, поскольку совершенно не специалист в области психологии и психиатрии, но я просто слышала, что существует такой врачебный диагноз невроз низкой самооценки. Вот когда человек считает, что сам он ничего не может, и как-то это коррелируется вот с этим словом «немощь». Но то ли это о чём...
Слово «немощь» очень многогранно. Невозможно одного значения.
Стоит говорить не о немощи, а потому что мы порой любим облекать это в церковно-славянизм или как-то вот мы показывать, что мы этим пытаемся говорить именно о христианской, с христианской точки зрения, христианскую повестку придать. Тут, наверное, может стоит говорить о неспособности, о нежелании, о невозможности. Это уже будет разговор о чертах характера, о поведении, о воспитании или о каком-то заболевании, наверное.
Да, все это может быть, да, и то, и другое, и третье, и способности, и качества, и невозможности, и заболевания, все это может быть. Но я бы сказал так, вот о чем говорит апостол? Апостол говорит о том, что там, где ты чувствуешь, что ты ничего не можешь, вдруг в этот момент приходит извне сила, которая тебе помогает и которая тебя окрыляет, и которая тебя направляет, и ты вдруг оказываешься перед лицом того, что ты можешь совершить то, что нужно. Там, где ты чувствовал свое бессилие, вдруг оказалась твоя мощь, и это не твое, а это свыше. А может быть, другая ситуация, которая тоже могла быть очевидной для апостола Павла, что есть задачи в жизни перед человеком, когда нужно немножко отступить, дать место Богу, дать себе паузу, отступить и подумать, и понять, и помолчать, и признаться: «Господи, вот не могу, вот этого я не могу». И вдруг, откуда ни возьмись, решается эта проблема, решается эта сила. Понимаете, если мы так плотно всю свою жизнь планируем, реализуем, назначаем, ведет такое современное такое понятие, тайм-менеджмент у нас с этим все в порядке, Господу некуда втиснуться. Где будет сила Божия проявляться, когда у человека и так все плотно, все успешно, все действует, все энергично, он не спит, не ест, не пьет, только работает и дела делает. Но там и не нужно, видимо, так Господь относится к человеку. А наоборот, когда такой же сильный или слабый человек вдруг отступает от решения какой-то задачи и говорит: а вот здесь я пас, я здесь не могу, я молчу. Вот как Иов говорит: Господи, то отныне я молчу. Вот это вот немощь. А умолчание, некоторое такое уважительное, как бы закрою рот руками, потому что мне нечего здесь сказать. И тут-то как раз Господь может, не то что обязательно, а может вмешаться, вступиться, и вдруг происходят невероятные вещи.
Но мне кажется, проблема в том, что мы зачастую не в состоянии определить, что мы реально можем и чего не можем. И от этого мы мечемся и не можем определить, собственно, ну как, вот если у человека от рождения какой-то дефект, и он хромой, он не может стоять прямо или ходить прямо. Но раз он не может, то он и не должен. Но когда речь идет о хромой ноге, там просто все это понять. Но если я вот по складу своего характера не могу, предположим, исполнить какую-то заповедь, это как я к этому внутренне могу относиться? Вот то есть тут... если это некий дефект моей личности, я и не должна эту заповедь исполнять, что ли?
Вы должны говорить правду. Какой дефект личности может заставить вас говорить ложь?
Ну, по-разному же бывает в реальных ситуациях. Иногда говорят, что бывает ложь во спасение, например.
Не бывает. Это ложь.
Но много людей верят, что так и есть.
Я знаю, люди верят в разные вещи, и очень много в жизни стереотипов, но для этого-то и существуют заповеди Божии, в которых четко сказано, что всякая ложь есть грех, и никакого спасения от лжи быть не может. Другое дело, когда человек солгал, и он знает, как правило, ну, 99% людей знают, когда ложь есть ложь. И вот тут мы можем сказать: да, человек солгал, согрешил, но не наш право его осуждать. Это другой разговор.
Бывают, наверняка, бывают обстоятельства. Но тут невозможно не согласиться, мне кажется, с отцом Андреем, что ложь всегда есть ложь, и человек... Мы все лжем, это правда. Мы делаем это практически каждый день, это тоже правда. Но это недостаток. И действительно, я тоже не знаю, наверное, есть обстоятельства, когда приходится врать. Но это действительно уже нас отправляет в плоскость разговора о грехах.
Нет, если мы хотим оправдать свою ложь, тогда это другой путь. Но если мы хотим что-то черпать из Священного Писания, из Слова Божия, тогда черное надо признать черным.
Ну, вы знаете, есть очень такие крайне житейские примеры ситуации, в которые могут попадать люди, независимо от их убеждений, от их веры и желания исполнить заповеди. Скажем, в 90-е годы одна моя близкая подруга, попав в ситуацию, в которую попали тогда очень многие люди, она работала в институте Склифосовского и в какой-то момент поняла, что те деньги, которые она получает в качестве зарплаты, не в состоянии прокормить ее семью. Она закончила краткие курсы бухгалтерские и стала работать в обменнике кассиром. она рыдала буквально несколько лет. Она говорит, я не могу уйти, потому что мне нечем будет кормить детей, но я в системе, где ложь и обман является, и воровство, ну, по сути дела, является частью этой системы.
А мы живем в такой системе,
я не могу не красть, я каждый раз, ну, в смысле, не специально, а просто иначе она лишится работы. Я каждый раз это говорю на исповеди, и я не могу оттуда уйти. То есть вот это вот что? Это нарушение заповеди, как? Это ситуация, в которой трудно понять человек, как ему поступить.
Нет, человек сам выбирает, как ему поступать, и он выбирает это, исходя из тех ценностей, которые он принял. Но если человек сознает, что он совершает грех, значит, он создает и с ним живет. Это его выбор – жить с грехом.
Это
но
выбор,
не надо оправдывать
это
его.
Это может быть ситуация, ну которую что, не что может ситуация? Преодолеть.
Вы от меня что хотите? Нет. Чтобы христианство и Евангелие отказалось от категории зла, от категории лжи?
Нет, я как раз хочу уточнить. Я наоборот, я согласен. Я согласен, что человек должен всегда осознавать, что он поступает... правильно, неправильно, это плохая градация, что он поступает в данном случае... греховно, в данном случае нарушая заповедь, не по-евангельски. Но дальше, действительно, это его выбор, но, возможно, эти обстоятельства, в которых вот Марина привела пример, оказалась ее подруга, они не позволяли ей вот в эту самую минуту с этим грехом порвать.
В чем
но
наша
Господь
задача?
И намерение целует.
В чем наша задача? Оправдать или осудить?
Нет, мы хотим понять, как разобраться в формулировке, которая у нас у всех возникает время от времени. Я не могу.
Тысячи.
Насколько она справедлива?
Тысячи. И если это речь идет не о моей там, ноге, которая короче другой, а если речь идет о моем выборе, то да, я не могу, это мой выбор.
Но нас, бывает, часто кидает в противоположную крайность. Вот, то есть я не могу, а потом наоборот. Я все могу, и вообще мне море по колено. И вот эти качели, насколько они разрушительны для христианского самосознания?
Разрушительны, конечно. Конечно, вообще говоря, я все могу, в христианстве как-то не звучит, не принято. Совсем как-то такая редко встречающаяся фраза. Но давайте вернемся к апостолу. Сила Божие в немощи совершается. То есть, ведь апостол говорит о чем? Что я ведь болел и просил много раз, дайте мне здоровье. А Господь ему говорит, ты столько прошел, ты столько стран изъездил, столько церквей основал, ты стольким проповедовал, куда тебе еще больше здоровья? Вот терпи и сиди, все, у тебя все хватает, и я действую с тобою. Поэтому вот терпи болезнь, пусть тебе там болит твой желудок или что там было, там, язва в плоть. Но тебе достаточно той благодати, которую я тебе дал. И давайте посмотрим, как это в современной жизни. Мы назначаем себе кучу дел, работы, всякие разные другие, там, семейные, с ребенком, с внуком, куда-то там, все хорошо. И вот еще говорим, эх, Господи, вот мне бы еще вот здоровье, вот чтобы я бегал по утрам, или там еще чего-нибудь. И Господь скажет, куда тебе? Ну ты остановись, ну ты вообще подумай, что ты, куда ты рвешься, зачем тебе все? Ну, это страсть. Вот хочу все и хочу быть всемогущим. Это страсть. Как правило, от страха быть бессильным. Все наоборот всегда.
То есть то, что мы учили в детских стихах когда-то, драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, а за кружок да. По рисованию тоже все голосовали, да. Это страсть?
Это воспитание страстей у детей. Но это стихотворение-то, оно уже с иронией.
Ну да, но да. У взрослых, в общем, это мало чем отличается.
Да, да, совершенно верно. Важно понять, какая страсть движет человеком, который так много хочет успеть. Потому что вот эта вот гипер такая компенсация, она всегда имеет какой-то дефицит, какой-то невротический дефицит. Когда человек чувствует, что он, если он не будет успевать вот на все 100, он не успеет, он не сделает, он не добьется, он, ну и так далее, и так далее. Там мама или бабушка ему говорили, если ты все не сможешь в жизни реализовать, ты никто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Андрей Глоргус, директор Института христианской психологии.
Еще раз добрый вечер.
Ну вот из области, опять-таки, самооценки, мы, я думаю, практически без исключения, некоторые редко, но неизбежно на исповеди называем грех гордыни. Но я боюсь, что мы не очень понимаем, что это такое с точки зрения вот, реальной нашей самооценки.
Да.
Что такое гордыня вообще? Что мы исповедуем?
Я не знаю, кто что исповедует, у всех все разное, но под гордыней понимаются совершенно разные вещи. И если говорить вот о такой гордости житейской, то это все-таки такой невротический комплекс, который основан на заниженной самооценке. Потому что функция гордыни – это поднять себя, поднять свою самооценку или создать себе некоторую имитацию, миф своей самооценки повыше, чуть-чуть повыше, чтобы не было так мучительно больно от заниженной самооценки. Потому что заниженная самооценка, она мучительна, она человека все время заставляет страдать. Вот чтобы не страдать, человек придумывает себе разные такие маски или подставки, чтобы быть чуть-чуть выше.
На табуреточку залезть.
Да, на табуреточку.
А что делать залезть человеку, который действительно живет много лет с заниженной самооценкой? Это беспокоит не только его, но и окружающих. Потому что они от этого страдают.
Понимаете, ведь вот христианин-то в этом смысле понятно, теоретически понятно, что выход в том, чтобы признать себя чадом Божьим, признать себя образом и подобием Божьим. Это настолько высокое звание, и оно поддержано учением о бессмертной человеческой душе, а это означает, что душа – неисчерпаемый источник энергии, любви, свободы, творчества, познания и так далее. Неисчерпаемый источник. Каждый человек. Да, больной, здоровый, ребенок, старик. Как только человек это в себе признает, ему некуда будет девать тех даров, которые он в себе обнаружит. Он не будет успевать в 24 часа эти дары реализовать. Так много нам дано. Это христианину. Что делать не христианину?
Это осознанному христианину. Мы же с вами 100% знаем среди христиан людей с заниженной самооценкой, которые все равно будут считать себя недооцененными.
Конечно, но у них есть другие ресурсы. Если не сознание, если не рефлексия, есть другие ресурсы. Это прежде всего чувства. И вот здесь все люди имеют чувства, и больные тоже. Вот с чувствами как раз, это вот то, что начинается с младенчества, то, что воспитывается в самом раннем возрасте. Чувство прекрасного, чувство радости, чувство удовольствия, чувство удовлетворения, чувство насыщения, чувство благодарности. Вот через все эти чувства, которые воспитывает мама с маленьким ребенком, человеку открывается возможность пережить, не познать, а проживать и переживать свое богатство.
А как понимать тогда тоже достаточно популярную формулу самоуничижения паче гордости?
Ну, если речь идет о такой страсти самоуничижения, то она ведь носит тоже компенсаторную задачу. Ведь когда человек говорит: «Ой, я самый грешный», он что хочет услышать?
Квазирелигиозное такое.
Да, да. А он что хочет услышать? «Нет, я грешнее тебя». То есть попытаться самоудовлетвориться за счет того, что если я себя сам унизил, то кто-нибудь либо унизит себя больше, чем я, либо скажет: «Да нет, ты же такой хороший». Вот. Либо вот это самоуничижение, оно работает как снятие тревоги. Потому что когда человек сознает свою греховность конкретную, он знает, что он сделал. Солгал, соврал, убил. Ему тяжело носить это в свое. И когда он начинает публично вот, имитировать раскаяние, исповедь, ему становится легче, тревога снижается. И вот это вот разные механизмы приводят к самоуничижению. Но, строго говоря, с религиозной точки зрения, да, это грех, потому что это неправда.
Что касается гордости как понятия, если вспомнить, у Аввы Дорофея есть такой рассказ о одном монахе, который прославился в своем монастыре вот, чрезвычайно смиренным поведением, не реагировал ни на какие попытки его обидеть или унизить. То есть, ну вот, образец смирения. И когда Авва пришел к нему и спросил, как он добился таких удивительных духовных высот, он ответил, что он просто не замечает этих псов, что ему нету дела до того, что они тут лают на него. То есть практически получается, что гордыня не в том, чтобы превозноситься, как вот компенсаторно превозноситься над другим, а гордыня в том, что другие вообще не имеют значения для человека. Но тогда самое ужасное, это можно пролонгировать эту мысль, и получится, что и Бог-то ему, в общем-то, не указ.
Да. Это уже речь идет действительно о духовном понимании гордыни, и это очень страшная вещь. Она проявляется не только в такой вот книжной форме, и действительно она встречается, и встречается каждый год, и каждую эпоху, и среди нас. Ведь вот одно из важнейших понятий православия, которое, кстати говоря, в наше время развивает очень хорошо Сергей Сергеевич Харужий в его «Синергийной антропологии», понимание того, что человек — разомкнутая система, он раскрыт, и прежде всего он раскрыт к Богу. Если он раскрыт, то ему легко обращаться к Богу и говорить: «Господи, вот я». Но это позиция ранимая, уязвимая. Быть все время открытым — это значит получать шишки, это значит получать все время укорение. И тогда естественная психологическая реакция — закрыть себя. Закрыть так, чтобы никто не мог меня ранить, никто не мог меня уязвить, никто не мог достучаться до меня. И это вот как раз замкнутость. Если духовная парадигма православия – это разомкнутость, раскрытость Богу, открытие, то это как раз… Вот это и есть подлинная духовная гордыня. Почему и называли ее погибелью? Когда человек закрылся, замкнулся, и благодать его не коснется, потому что он закрыт основательно. Но почему это возможно? Потому что Господь уважает свободу каждого человека, не будет ломать защиту эту и оставит человека погибать в его гордыне, если он не хочет, не сломает. Он может посылать испытания, скорбь, может посылать там мудрецов и все это, да, но если человек будет настаивать на своем и сказать: нет, мне никто не нужен, все они псы, не тронет.
Потому что про испытание и скорби — это не очень про Бога.
Ну, я сейчас не об этом. Почему? Да, тоже может быть как испытание, но для чего? Если в этом смысл есть. Много ведь испытаний вообще бессмысленных, так что это, да, не про Бога.
Ну, это мы сами начинаем себе придумывать, ах, вот это вот не бывает греха без наказания. Это вот сейчас меня тут... Ну, опять же, это про молнию, которая сверху ударила в тот самый момент, когда я что-то сказал.
Да.
Или про ожидание.
А крестьяне очень боялись Ильи пророка, потому что думали, что если не почтут этот праздник, то Илья пророк сожжет их сено.
И не хоронили тех, кого ударила молния.
Да, такое тоже бывало, да.
Артемий Веркельский. Это потом уже его прославили, там признали святым.
Да.
А поначалу его долго не хоронили, потому что его убила молния.
Ну, что делать?
Ну, ладно, это мы уже вообще про другое начали говорить.
Возвращаясь к нашей теме, вот достаточно часто встречающаяся проблема, связана ли она с самооценкой, когда человек готов услышать потребность другого в помощи, готов эту помощь ему предложить, но не готов обратиться за помощью, когда ему плохо, и самое страшное, не готов принять эту помощь. Это проявление чего? Это гордость, это какие-то изъяны духовного развития? Что это?
Разные могут быть варианты. Я не готов как бы вот однозначно интерпретировать. Это должна быть уже конкретная ситуация, Марина. Я думаю, что могут быть ситуации, когда человек не принимает помощь, потому что он сразу чувствует себя, во-первых, униженным. Если я слабый, беспомощный, а ты могущественный, оказать мне помощь, значит, ты сейчас сильнее меня, то есть ты выше меня. Принять помощь — это значит признать себя сейчас беспомощным. Это больно, это понижает самооценку и доставляет дискомфорт. Второй случай. Если я принимаю помощь, то я, наверное, тебе чего-то должен теперь. То есть я должен каким-то образом отдать долг. А быть должным тоже такая очень неприятная, дискомфортная ситуация, и тоже унизительная. То есть я все время чего-то должен, я все время думаю, вот я, чем я ему отдам, как отплачу и так далее. Ведь понятие справедливости воспитано нашей культурой с измальства, и мы никак не можем от этой справедливости уйти до самой гробовой доски. Мы исходим из презумпции того, что все в мире справедливо, то есть все в мире имеет баланс, нулевой, так сказать, баланс, все выравнивается. А это неправда.
Интересно,
в духовном мире этого нет.
Подробнее немного про это сейчас давайте поговорим через минуту с протоиереем Андреем Лоргусом, директором Института христианской психологии. Я Алексей Пичугин, моя коллега Марина Борисова.
Светлый вечер. На радио «Вера».